Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных и в эфире православного радиоканала «Воскресенье», как всегда в это время, звучит информационно-аналитическая программа «Точка зрения». Сегодня у меня в гостях отец Алексей Долгоруков.
Отец Алексей Долгоруков родился в 1962 году в городе Реж, Свердловской области. Окончил Режевской сельскохозяйственный техникум по специальности строитель. Крестился в 1982 году. В 1989 был рукоположен. Занимал должность настоятеля храма пророка Ильи в городе Артемовский. В Екатеринбург переехал в 2000. С 2011 года является настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.
Христос воскресе, батюшка!
Воистину воскресе!
Скоро, совсем скоро, один из самых главных праздников года, этого лета, это, конечно же, 9 мая. Хочу я у вас спросить о том, как вы будете его отмечать. Ну, понятно, кроме того, что службы в храмах совершаются в обязательном порядке. И также хочу спросить вас о том, как вам кажется, поменялся ли смысл вот этого праздника в современной России?
Праздник День Победы, 9 мая, это прежде всего, конечно же, государственный праздник, но в последние годы он еще и церковным стал. И прежде всего для верующих, для церкви это день поминовения усопших, то есть тех людей, которые пережили эту войну, погибли в этой войне, дальних и ближних. И я думаю, что вот этого церковного поминовения в этот день вполне достаточно. Ну, конечно же, люди склонны такой более государственной жизни. Они кто-то на парады идут, кто-то идут, допустим, к монументам каким-то.
Может на акцию «Бессмертный полк» еще
и идут к могилам своих близких ветеранов, которые скончались уже. Вот так вот. Но вот для церковной жизни, для верующего человека, я думаю, что вполне достаточно в этот день прийти в храм и отслужить панихиду или в каких-то других условиях на кладбище дома помолиться о тех людях, которые уже практически все ушли из жизни. Но если кто живой еще есть, дай Бог им доброго здоровья, то есть пожелать им именно здоровья и блага. Я думаю, для верующего человека, прежде всего, конечно же, молитва важна, и она собой вбирает всю полноту вот этого дня. Поменялся ли характер, смысл этого дня? Мне кажется, да, поменялся. Он менялся постоянно на протяжении всего своего существования. То есть это были сталинские времена, потом хрущевские, брежневские, перестройки, вот современное время. Отношение так или иначе все равно менялось. Ну, сами представьте, сталинские времена, ветераны пришли, точнее, не ветераны, пришли
молодые
солдаты с фронта,
ребята,
да, пацаны пришли, и что, они думали многие, что вот им тут все дороги сейчас будут открыты. Ничего подобного, они становились обычными рабочими, трудились.
Страну будто, надо было восстанавливать.
Как будто бы ничего не бывало, никаких там, сначала были какие-то льготы, потом их отменили совершенно напрочь, и поэтому жили они обычной жизнью. Потом уже в хрущевские, особенно в брежневские времена, установили официальный праздник, установили парад победы, установили, и стали уже ветераны, инвалиды получать какие-то льготы за это, за все. Но все равно, вот как мне помнится, так как я все-таки видел, что называется, настоящих ветеранов, не в том смысле, что сейчас вот уже не настоящие, а это были простые мужики, простые рабочие. Ты живешь с человеком, не знаешь, что он воевал на фронте, что у него награды, ордена есть. Только в праздник это все можно было только увидеть очень часто.
То есть не
часто
афишируют.
Ну а что афишируют? Все такие.
Ну как же это гордость, что я вот защищал родину.
Да, никакой там, знаете, выйдет такой человек с гордостью на кухню, скажет, жене я защищал родину. И как мне вот рассказывали женщины того времени, бабы-то и скажут ему, ты там защищал, тебя хоть хлебом кормили. А мы тут с голоду помирали, так что ты давай, помалкивай. Вот и все, на этом и заканчивалась вся гордость обычная. Конечно же, многие из них такая трагическая судьба, и послевоенная для солдат была, участников войны. Но вот этот трагизм какой-то, вот переживание прежде всего какой-то скорби, оно в характере этого дня присутствовало во вообще во всем, когда упоминалось что-либо о войне. Видимо, конечно же, победа, победа, это само собой понятно, но какой ценой? И, видимо, эта цена, она всегда стояла перед глазами этих людей. Они ее живо ощущали на себе, потому что все это пережили. И она наложила это ощущение, отпечаток на всю их жизнь. И поэтому это действительно праздник со слезами на глазах, прежде всего для этих людей. Нельзя было его праздновать с каким-то с торжеством, как вот это вот характер, в чем поменялся. Стало такой, больше такой, ну что ли, торжественности, больше, не знаю, красочности. А вот скорбные какие-то моменты, они немножко отошли на второй план и вообще даже вот стерлись. Порой даже люди как-то бравируют, а как будто люди при слове «война» плакать начинали, а здесь у нас вот некоторые граждане понапишут у себя на машинных плакатах: «Если надо, повторим». Угу. Вообще безобразие, какое я читаю. Подойди, такие граждане, к моей бабушке покойной, Любовь Федоровна, Царство Небесное, которая потеряла на войне двоих своих детей, скажи: «Ну что, мать, повторим?» Я думаю, что она бы плюнула в физиономию этим людям прежде всего. И именно было ощущение, когда закончилась война и в последующие годы, что подобное никогда не должно повториться. Не для того столько было страданий, столько горя, столько смертей, чтобы что-то могло подобное повториться. И вот это ощущение, оно, конечно же, присутствовало. Присутствовало не только в людях. Мы знаем и по кинофильмам, если того времени, книги почитать. Ну, вот возьми «Азори стихи» книга. Вот оно ощущение гибели, беды прежде всего. Вот это переживание. Песни, стихи. Сколько на эту тему именно всегда присутствовала такая немножко, да не немножко, а очень сильно, порой даже трагическая нотка. Прекрасные стихи Симонова. «Тот самый длинный день в году, сего безоблачной погодой, нам выдал общую беду на всех, на все 4 года. Она такой вдавила след и стольких на земь положила, что 20 лет и 30 лет живым не верится, что живы. И к мертвым, выправив билет, все едет кто-нибудь из близких, а время добавляет в списки еще кого-то, кого нет, и ставит обелиски». И вот это было ощущение, оно присутствовало. Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда ж теперь пойти солдату? Кому нести печаль свою? Ах, война, что ж ты сделала подлое, стали тихими наши дворы. В полях завислой сонной лежат в земле сырой Сережка с малой бронной и Витька с маховой. Вот это обязательно такое, такая нотка присутствовала. К сожалению, на мой взгляд, сейчас ее стало меньше значительно, потому что прежде всего, когда мы вспоминаем о войне и о победе, мы не должны забывать о той цене, которой это все было достигнуто. А когда мы думаем о цене, то, конечно же, мы, все это вызывает у нас скорбь. Скорбь, сопереживание и сочувствие тем людям, которые сумели все это испытать на себе. Кто-то из них выжил, кто-то скончался. Но это были очень и очень для людей, для страны тяжелые годы.
Тему 9 мая, его празднования и его символов мы с вами продолжим буквально в следующем часе, отец Алексей. А пока поговорим про возможность ядерной войны. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных. Также вместе со мной в студии находится отец Алексей Долгоруков. В последнее время все чаще и чаще стали говорить о возможности ядерной войны. Притом эти высказывания и намеки звучат из уст не абы кого, а из уст мировых лидеров государств. Но вот, например, глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров говорит, что Россия никому не угрожает ядерной войной и всячески подчеркивает, что разговоры на эту тему начинают именно страны Запада. Например, не так давно его коллега из Германии Анналена Бербак сказала, что ничего нельзя исключить, в том числе и начало ядерной войны. Эти высказывания, к сожалению, в последнее время в разной риторике под разными предлогами стали звучать посещать все чаще и чаще, поэтому у вас, батюшка, я хочу спросить о том, верите ли вы в принципе в возможность такого плачевного исхода событий, и стоит ли бояться вообще этих разговоров и уж тем более ядерной войны?
Нет, слава богу, я ничего не заметил, потому что новости я не слушаю. Включил тут телевизор на 5 минут, и мне казалось этого достаточно. Я понял, что включать его вообще не нужно. К сожалению, очень много пропаганды, которая тревожит людей, пугает людей, и люди приходят именно в этой своей в тревоге, в переживаниях. Да, у других людей я это вижу. Поэтому я советую поменьше ко всем этим вещам обращаться. И чего бояться ядерной войны? Нам страшного суда христианам нужно бояться это прежде всего. Да?
Ну, нам бы хотелось как можно дальше оттянуть вот этот вот момент этого страшного
суда. Вот это и беда,
суда.
Вот это и наша беда, что мы хотим его оттянуть. Это говорит свидетельство нашего нехристианского отношения к этому всему. Первое, это христиане, они как раз мечтали его приблизить как можно ближе. А видите, с ослаблением нашей веры, оно вот это все и начинает выползать, вот эти страхи, нежелание встретиться с Господом Иисусом Христом. Видите, странно вообще для христиан, что они не хотят встретиться со Спасителем и Господом Иисусом Христом. Ну как так?
Ну, мне кажется, вы сейчас чуть-чуть перегибаете, батюшка, нет?
Нет, нисколько, ни на секунду. Они молились первые годы даже.
Нет, с первыми христианами все понятно. Я про нашу сегодняшнюю.
Ну, а тогда зачем что-то оттягивать, если... И гряди, Господи, Маранафа. Вот прежде всего это такое ожидание христиан было, напряженное ожидание к пришествию Господне. Я не пытаюсь как-то сейчас вот эту тему продавить, чтобы она в людях осела, но перекос в другую сторону немножечко происходит. Поговаривают, что вот надо оттянуть это все, как будто в человеческой власти все это оттягивать даже, а не Божье решение на это, на все. Мы можем повлиять. И потом какой-то страх непонятный. Ну да, по-разному для нас встреча с Господом может произойти. И в любую секунду, и тут ядерной войны не надо даже, помереть может человек в любую секунду, и он уже предстанет перед Господом. Вот и нужно просто стараться жить христианской жизнью. Что касается ядерной войны, то все советские послевоенные годы постоянный этот испуг был у людей. С утра до ночи только ими пугали. Причем, уж извините, но с другой стороны пугали.
Люди бункеры строили еще в несколько лет после войны в них,
да,
жили, потому
да.
что не дай бог.
Это в основном в Америке, между прочим.
Ну да.
В Америке. У
нас тоже было, но
не
жили в
них,
не так.
А там домашние бункеры строили, спали в бункерах, потому что ожидали, когда Советский Союз сбросит на них ядерную бомбу.
Ну да. Ну там у нас, да, в бункерах не жили.
Да, наоборот, все
да,
было.
Но и тем не менее, вот это вот какая-то общая атмосфера, что сейчас начнется, там запасы делать и все.
Все правильно.
Все, вот это было.
Я помню, моя покойная мать рассказывала, что ходила, говорит, тебя носила, беременна тобой была. Ходила на обучение противоядерное, что если бомбу сбросит, то что надо там делать? Ходила и думала, я ребенка собралась рожать, а тут война начнется вот на днях. Зачем все это? Зачем? Вот такое ощущение было у людей. И это постоянно твердили. Да ладно, там того нет, да ладно, сего нет. Лишь бы войны не было. Вот такой лозунг был очень печальный. Да, всякое может случиться. Каким-нибудь людям безумным прийти в голову и каким-то образом все это могут нажать, какие-то там кнопки. Вот. Ну, во-первых, я говорю, нам по-христиански бояться этого не стоит. Говорят, вот апокалипсис, да. Ну, что ж, а чем должно это закончиться-то? Грешная это жизнь человечества. Чем-то подобным она и должна закончиться, наверное. Вот поэтому рано или поздно что-то такое произойдет в этом мире, и христиане имеют веру, имеют надежду, что для них не закончится их жизнь, их души, а есть вечная жизнь, и они обретут ее и встретятся с Господом. А во-вторых, вот все-таки нагнетание вот этой напряженности, это во многом, конечно же, политические дела. Я понимаю, что вот в годы холодной войны в советское время, там была гонка вооружений, гонка идеологии, и нужно было попугать население так изрядно, чтобы они не говорили, а что это столько много денег-то на военный бюджет-то уходит, не лучше ли там памперсы там или, знаете, что-нибудь такое, мирное выпускать. Вот говорили, нет, ни в коем случае, нужно как можно больше всего этого изготавливать. А это же за этим стоят все промышленные круги, все человеческая алчность стоит, и властолюбие за этим стоит. Это печальная, конечно же, вещь. Поэтому, я думаю, так не надо слишком поддаваться различным таким вот высказываниям. Пройдут какие-то годы, это забудется. Как вот забылись эти советские страхи о том, что ядерная война. Кто сейчас из молодого поколения знает, что именно этим люди жили в советское время?
Ну как же, вот теперь, я думаю, новая такая же возможность, новая волна этих страшилок.
Вот не было бы это, войну. И не знали бы. Родители бы говорят, мы жили и думали, лишь бы войны не было. Детишки, наверное, удивятся, какой войны? Чего, бабушка, как ты говоришь, дебуху какую-то? Ну, при чем тут война? Что ты? У нас такая напряженная обстановка была. Со дня на день тут все помереть готовились. Да, и это ушло, стерлось. Я надеюсь, что и эти страхи мы тоже переживем. Но, по крайней мере, в любом случае, вот есть такое высказывание стоиков. Делай, что должно, и будь, что будет. Я думаю, по этому принципу нам и стоит жить, и особенно христианам. То есть делать то, что ждет от нас Господь наш Иисус Христос. А уже как бы результат – это уже от Господа.
О том, как события будут развиваться, мы в следующих программах вам расскажем. Будем надеяться, конечно, что настолько страшный оборот события не примут, но посмотрим. Далее в этом выпуске поговорим про ближайшие перспективы. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных и также вместе со мной в студии отец Алексей Долгоруков. До 5 лет лишения свободы можно будет получить в скором времени за осквернение Георгиевской ленты. Конечно, в том случае, если депутаты приравняют ее к символам воинской славы. А к этому все идет. Поскольку этот законопроект в Госдуму внесли секретарь Генсовета Единой России, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и зампред Думского комитета по развитию гражданского общества Ольга Занко. И можно с большей долей уверенности сказать, что документ будет принят. Так вот, за публичное осквернение символа воинской славы физлицу грозит до 3 миллионов рублей штраф, либо лишение свободы на срок до 3 лет. А если речь идет про юридическое лицо или деяние, совершенное группой по предварительному сговору или в сети интернет, то это штраф от 3 до 5 миллионов рублей, ну или максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. Так, по крайней мере, говорится в проекте этого документа. Автор законопроекта Ольга Занко поясняет: никто не говорит, что за ношение георгиевской ленты, скажем, на сумке будут наказывать. Ведь вы вешаете георгиевскую ленту, потому что гордитесь ею, уважаете память предков. Но если вы публично сожжете георгиевскую ленту, за это последует наказание. Конец цитаты. Ну и, кстати, тут же отмечу, что в России уже есть примеры таких уголовных дел. Например, прошлый год, октябрь, суд отправил в СИЗО бездомного, который пытался сжечь искусственные венки на вечном огне мемориала «Скорбящая мать» в Миассе. А вот в ноябре этого же 21 года, прошлого, суд оштрафовал и отправил на принудительное лечение жителя Кирова, который оставил негативные комментарии в интернете. Судебная экспертиза нашла в них признаки осквернения символа воинской славы России вечного огня. Батюшка, как вам инициатива?
Очень странная, на мой взгляд, инициатива.
Почему?
Потому что, ну, кому придет в голову оскорблять вот эту ленточку? Или бы, как вот вы сказали, люди такие бомжи, или бы люди больные сумасшедшие. Ну, может быть, какие-то там есть единицы экстремистов.
Подростки, допустим,
ну, чисто похулиганили ради шутку, и что сейчас?
Любят. Не понимаю.
Ну, дать подзатыльник им все и поймут. Ну, для чего-то какие-то уголовные статьи для этого нужно вводить. У нас Причем, что самое интересное, так и знай, будут соблюдаться. Вот приняли у нас статью, я точно за все законы не знаю, что нельзя распивать напитки спиртные в публичных местах. Ничего, сплошь и рядом распивают.
Нет, никому первое время, нету. Когда только-только да. законы выходят, все начинают резко следить, да. все там да. смотреть.
И то не везде, не всегда распивают. Да. Сидят. Вот сейчас вот летом, лето начнется, в один двор зайдешь, распивают. У нас уже даже на дверях появились такие объявления, просьбы, как там, граждане, не пейте, пожалуйста, во дворах и на детских площадках. Вот, представляете, закон есть.
Ну, слушайте, хотя бы теперь...
граждане просят, чтобы
не пили. Раз есть закон, можно хотя бы вызвать участкового, он придет, и он обязан будет как-то среагировать.
Это вам только так кажется.
Разогнать хотя бы, если...
У участкового сейчас три участка таких вот, на одного, вместо одного, и у него три. Порой до полиции даже не дозвониться бывает. И поэтому... скажут, что вы шутите, что ли, тут так дело не в проворот, вы еще, да, у нас не хватает в городе сейчас катастрофически полицейских. Поэтому я думаю, что лучше, может быть, не с этими гражданами, всякими больными там, да бездомными бороться.
Есть, кстати, вот к больным и бездомным прибавилась еще одна категория людей, это вот эти самые интернет-блогеры, которые устраивают ради лайков хайп, что называется, и специально на показ что-то вот такое делают. Ну, типа, когда у нас Руслан Соколовский гулял по храму на крови и ловил покемонов.
Ну и вот и надо было промолчать, никто бы о нем и не узнал об этом. А здесь только делают им рекламу, этим людям.
А чего тут они, люди ради хайпа они... будут сжигать там какую-нибудь георгиевскую ленточку специально.
Ну и пропустят вот, человек, люди это раз мимо, два мимо, и никто на это внимания не обращать не будет.
Подождите, а стоит такие вещи пропускать?
Да, я думаю, стоит, конечно.
То есть сегодня он сжигает георгиевскую ленточку, а завтра...
Родину продаст.
А завтра родину продаст, нет, серьезно.
Да, я думаю, что это не так совершенно.
Да? А как?
Да, не продаст он никакую родину. Да никто не купит. Ну, это шутки, конечно. Вот, я думаю, что как раз вот подобные законы, они, наоборот, подстегивают людей делать что-либо подобное, потому что наверняка здесь начнутся процессы, кашумиха начнется.
В этом и смысл.
Этого люди и добиваются. А если тут промолчать и пройти мимо этого всего, больного человека тоже, я не думаю, что это такое здоровое все-таки человеческое поведение, то я вспоминаю, знаете, случай... По крайней мере, все эти вещи, они должны не от государства исходить, а от граждан, от людей. Я вспоминаю случай, мы как-то с мэром у нас в городка небольшого были в лесу, источник прекрасной воды. Я говорю, люди туда ходят с баночками, набирают, ну, хорошая вода бежит. Я говорю, вот бы тут беседочку сделать, скамеечки поставить. Он говорит, так что тут, сломает ведь все сожгут, сломают это. Я говорю, так в каком-то смысле хорошо, что сожгут и сломают. Почему? Потому что найдутся наверняка люди, которые возмутятся всем этим и скажут, сделали так прекрасно все, пришли какие-то вот эти алкоголики там или хулиганы, и они сами будут гонять, никакой полиции для этого не нужно. Точно так же и здесь, если человек, он почувствует, что здесь желают именно осквернить, чтобы что-то такое плюнуть, как говорится, ему в лицо, он сам восстанет. И не надо там, есть такая картина, даже памятник я тут видел, где-то в Швеции, по-моему, женщина бьет сумкой по голове участника нацистского какого-то парада. Не видели?
Нет.
Женщина такая полноватая, проходят эти неонацисты, какая-то группа, и она с сумкой с размаху одну по затылку, бац! И да, ее чуть не осудили, конечно, за это все дело, но стоит и памятник. А нациста нету, просто она сумка летит вперед, и народ ходит и говорит, вот молодец женщина-то, молодец, потому что она пережила войну, там, пережила лагеря, вот эти все смерти и прочее, и она возмутилась сама вот этим всем, не надо никаких дубинок, ничего, если это внутри, изнутри людей идет, они сами возмутятся. и сами скажут здесь свое веское слово. А когда это от государства, и государство что, собирается всю нравственность человека регламентировать? Я думаю, что ничего такого хорошего от этого никогда не происходило. Потому что введение законов там о нравственности, как же там было у Некрасов, по-моему, ну ладно. Вот, о единомыслии в России, да. Оно никогда результатов никаких не даст, потому что внутреннее сопротивление у многих людей, даже те, которые вроде бы из-за... Люди не очень любят, когда давить на них начинают и насильно их загонять в правильную жизнь какую-то. Я думаю, что гораздо важнее, чтобы человек, ну, по крайней мере, так я думаю, по-христиански. Ведь и Господь Бог нас тоже не загоняет в Царство Божие. И более того, даже за... какие-то вещи, которые являются богохульными, Господь говорит, не надо мстить. От меня отмщение, я вас дам, не ваше это дело, не нужно этого делать, заступаться за Господа Бога. Это вот один момент. Во второй момент, мне кажется, здесь со стороны государства и вот этой идеологии, ну, своего рода наступает какое-то даже идолопоклонство. То есть появляются такие символы, которые... такие уж являются священные, не рассвященные, что они приобретают какой-то даже религиозный характер. Вот. Есть символ замечательный, я согласен, и они нужны, и пусть будут эти символы. Но делать их, ставить, можно сказать, на место Господа Бога, мне кажется, все-таки вот это неправильно. Есть только Господь Бог, Ему нужно служить, Ему нужно поклоняться. А символы, да. Ну, видите, мы в современном мире живем, когда люди часто делают, высказываются то, что им в голову взбредет, и поэтому бегать за каждым человеком, если особенно он не очень здоровый на голову, то это никаких ни сил, ни времени не хватит. Я думаю, у государства есть более важные дела. И хорошо бы вот этими заниматься. Повышать общую культуру населения, помогать как-то, я не знаю, строить семейные отношения, в том числе и материально, помогать бизнесменам, библиотеки, школы, стадионы и так далее. И когда вот будет больше вот таких вот вещей, то сами люди, они будут против деструктивных и разрушающих вещей. Они не допустят их. И популярностью все это пользоваться не будет. И, соответственно, таких вот блогеров всяких и скандалистов будет меньше. А если даже они появятся, ну, это всегда в обществе, то люди, вот как хулигана заведется в автобусе, начинает орать. Если хорошая публика собралась, она его сама выкинет из этого автобуса. Тут даже ни кондуктор, ни полицейский, ни водитель не потребуется.
То есть, думаете, будет более эффективно, когда человек сам будет знать,
только
что если
так.
Вдруг он там сейчас как-то вот осквернит,
да,
то получит
то
по
получит,
лицу,
а лучше сумкой, сумкой бабушки по затылку
сумкой.
Получит.
Ага.
Это. Вот я думаю, это самое надежное, и люди причем встанут за ее, они будут с ней солидаризировать. А если полицейский вот придет, то вот реакция может быть самая разная у людей.
Ну вот, давайте, чтобы не получить сумкой по какой-нибудь части тела, ну и, в принципе, еще чего похуже не получить, напомню, как можно носить георгиевскую ленту. Волонтеры, которые каждый год в разных городах раздают вот эти ленты простым жителям, говорят, что не стоит георгиевскую ленту носить на голове, ниже пояса, на сумке, на кузове автомобиля, в том числе и на антенне машины. Это все нежелательно. Не нужно использовать георгиевскую ленту в качестве шнурков или шнуровки на корсете. Такие случаи тоже бывали. Ну и кроме того, не допускается ношение георгиевской ленты в испорченном виде. На сумках и рюкзаках тоже не рекомендуют георгиевскую ленту носить. В общем, из этого всего можно сделать вывод, что единственный правильный способ ношения георгиевской ленты – это повязать ее петелькой, там крест-накрест или бантом, или бантиком и повесить на грудь, ну или в крайнем случае положить в карман пиджака, верхний карман пиджака, в котором обычно носовые платочки носят. За это точно не оштрафуют и не накажут. Ну, пока, по крайней мере. Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Напомню, что в программе «Точка зрения» принимал участие настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго и до новых встреч!